Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы его работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа, медиапортал telos.fm, Владислав Юртов и большой человек слева от меня, это Александр Скударнов. Человек, который сквозь дебри, сквозь просто кучу препятствий, но наконец-таки дошел, доехал, добежал, долетел до нашей студии. Сколько лет, почему лет? Месяцев мы с тобой планировали встретиться? Полгода, год, наверное?
Ну, где-то да. Полгода, год.
Полгода точно. Но полгода точно мы хотели с Александром Скударновым встретиться. У нас все по разным причинам это не получалось. Но, наконец-таки, Саша, так сказать, или я поймал момент, или Саша, так сказать, меня вынудил своим присутствием в Санкт-Петербурге на сессии в университете христианском заехать сюда. Мы встретились, и мы продолжаем разговор, друзья, о социальной реабилитации алко- и наркозависимых. Теперь мы берем интервью, разговариваем с Александром Скударновым, который тоже знает о ней не понаслышке. Когда-то он точно так же, как и многие из нас, в том числе я, прошел эту реабилитацию. Теперь уже вот такой видный, классный человек, хороший муж, отец, да, и служители Церкви Божией помогает таким же людям, которые находятся все еще в зависимости, как и многие другие. Ну, поскольку, друзья, я тоже про Александра знаю не так много, как мне бы хотелось, я попрошу его для начала рассказать немножко о себе, о своей жизни, о том, как он дошел до такой жизни, да, кем ты был и кем ты, что называется, стал. Сколько тебе лет, ну и так далее. Анкетные данные.
Мне осталось сейчас только для начала еще покраснеть после всего вот этого представления. Вот. Но мне 36 лет. Вот в марте исполнилось. Женат. Имею двух прекрасных детей. Дочке 4 года. Сыну 2,5. Ну вот в июне будет уже 3. Да, то есть я так уже более округляю до 6 месяцев. Вот. Обучаюсь я в Санкт-Петербургском христианском университете на магистратуре, на факультете практического богословия. Вот. Рассказать о себе еще от начала, как я к этому пришел.
Да, Саш, ты сейчас пока рассказал о том, как, кем ты стал, да, но да. Сейчас нам покажешь даже фотографию, каким был Александр Скударнов еще совсем недавно, 12 лет назад или 11 лет назад. Вот человек слева, слева тот стройный, худенький юноша, кашляющий, да, это был Александр Скударнов, и теперь с правой стороны вы видите его фотографию его через 3 года, ну и спустя 9 лет он стал еще более симпатичным, красивым, видным, да, солидным мужчиной. Но все-таки в 2007 году что с тобой было, да, и почему ты вообще оказался в реп-центре?
Ну, я был зависим от наркотиков, вот, рос в нормальной семье, в благополучной семье, ну, не полной. Мама воспитывала меня, брата. У меня еще есть брат, он, кстати, тоже в Санкт-Петербурге. Вот, и тоже прошел реабилитацию. Вот.
Семейная? Семейная?
Нет, не семейная. Он прошел позже, чем я. Вот. Ну, просто употреблял наркотики. Компания такая была у нас сложилась, что мы с самого детства как бы, ну, баловались всякими этими веществами. Я в 6 лет я начал курить, попробовал. Да, в 9 лет начал нюхать клей. Но периодически все это мы еще сопровождали распитиями спиртных напитков различных. И потом в 12 лет мы начали курить марихуану. В 16 лет, когда я обучался уже в училище, тогда я первый раз попробовал внутривенные наркотики опийные. Вот. Как я к этому пришел? Ну, я сначала противился, я не хотел как бы колоться. Я думал, что сначала, когда траву-то курить, ну что, я не наркоман, все нормально.
Как бы. Как все.
Это все. Ну, а мои-то друзья уже в то, к тому времени, они уже кололись вовсю. Как бы. Может быть, тогда была еще такая идея. Мы смотрели, я вспоминаю, что просто как бы мы смотрели вот на старших ребят, которые тоже были наркоманами. И мы, как бы, может быть, мы равнялись, может быть, тогда это было как-то увлечение неким модой такой.
Да? А ты где жил в этот момент?
Жил я в городе Новокузнецк, Кемеровской области. Вот. Как раз вот эти вот годы, конец 90-х. Вот. И потом, хотя мы видели даже результат некоторых, то есть и смеялись с них, как ребята, которые скололись, они, как они себя вели. Вот, но тем не менее, мы как-то как бы занимались тем же
самым. Все равно шли к этому же самому
финалу. Вот. Ну, в компании-то как бы я отказывался ставить все кольца, я отказываюсь, говорю, давайте купите мне лучше травы. Ну, вот, избирательный был такой. А потом уже в училище конкретно как бы начал употреблять. Ну, это привело к чему? Это привело к тому, что год я употреблял, потом прошел лечение в подростковом наркодиспансере анонимное там в Кемерово, ну, в Новокузнецке. И после этого лечения, грубо говоря, где-то через год я был призван на военную службу в вооруженных силах, попал в воздушно-десантные войска. Чудом.
Чудом остался жив после
этого. Как раз просто произошла... Я сейчас это все анализирую, свою прошлую жизнь, и я как бы смотрю, что произошла некая все равно переоценка некоторых, ну, может быть, так сказать, ценностей, к чему стремиться. И мне стало... Мне захотелось очень действительно, то есть, служить в армии, стать вот десантником, потому что я начал смотреть фильмы вот в зоне особого внимания, такие вот патриотические, как раз, которые они были еще созданы для этой цели, чтобы вовлекать молодежь в армию. Ну, потом начал слушать песни различные от Афгана до Дагестана, там, от Афгана до Чечни, захотелось воевать, захотелось стать как бы, ну, таким вот защитником Родины, вроде как, да, таким крутым парнем, бравым. Мне в военкомате говорят, пойдешь в президентский полк поваром? У меня профессия повар была, я отучился в училище. Я говорю, не, у меня только воздушно-десантные войска. Вот, ну, с братом нас призвали на призывную комиссию, говорят, ну, а он только освободился с малолетки. Он говорит, тебе с таким братом только железнодорожные войска. Ну, говорит, у тебя есть вариант, то есть мы его не возьмем, а ты поедешь один в армию тогда в десант. Угу. Давайте, я говорю, я согласен. Вот, уехал я, и, грубо говоря, через неделю на первых спортивно-массовых мероприятиях я понял, что я как-то поспешил.
Не тянешь ты, да, на десантник?
Да я не просто не тянул, я просто увидел себя, вот столкнулся с реальностью, вот какой я есть на самом деле. Да, мы можем быть очарованы какими-то идеалами, но вот приходит момент, когда мы сталкиваемся с сами собой, понимаем, что мы, ну, не соответствуем этим, да. И вот я, это было, в чем это выразилось? Я же не думал, что там как бы, ну... В спортмассовом мероприятии, думаю, сейчас я все нормативы выполню, что ко мне снисходительно обратятся, ну так только призывник, что вот начало. Нет, ну давай там на турник. Я на турник прыгнул и ни разу не подтянулся. Просто я повис, как сосиска, и не могу ничего.
Как же тебя взяли-то в ВДВ?
Так вот, это меня уже взяли. Понимаешь, это было уже спортмассовое мероприятие уже непосредственно в войсках. Вот. И потом я, повисев так, ну, тут же мы побежали 100-метровку. Это был такой, ну, как бы... Пробежал, в норматив не уложился, и надо было без отдыха бежать сразу 3-километровый кросс. Но я к тому времени уже выложил все силы, я пробежал максимум 200 метров, остальное время я шел пешком просто, отдыхая.
А тебе не казалось, что это в армию, твое желание пойти в армию было связано просто с таким подсознательным желанием освободиться от компании, выйти за пределы того болота, в котором ты жил, и перестать употреблять? Или это была именно такая романтика, которая тебя захватила? Военная.
Ну, в тот момент это была скорее романтика, чем какое-то желание. Потому что я, в принципе, говорю, я лечение прошел, и как бы я, ну, в течение минимум месяцев 8, это точно, я не употреблял наркотики. Почему? Потому что я после лечения пробовал употреблять, а меня как-то не вставляло.
Если там, ты уже прошел лечение.
Они что-то сделали, да. Вот. Ну, как бы, это, ну, важно понять, я пришел в армию, как бы я столкнулся с самим собой. И все, а в армии жизнь у нас была такая... простая, да, то есть сначала вроде как бы учебку прошли, все, ну и когда мы уже прижились, акклиматизировались, когда я там уже понял, что мне не хочется бегать по утрам 3 километра, я вспомнил, что я по профессии повар, я говорю, возьмите меня на кухню, вот, меня взяли, и все, с тех пор, то есть я на кухне, в теплой столовой, ну, часть небольшая у нас была там, 80 человек всего, готовлю еду для офицеров, по ночам мы пьянствуем, как бы, да, и для себя, и для других, как бы, ну, такая вот жизнь в армии была, то есть в итоге, как бы, у нас пришел один молодой офицер возглавлять медсанчасть, и, как бы, к нему туда дали ребят, ну, срочников, поработать в аптеке вот этих вот медикаментов НЗ. Вот эти желтые аптечки, вот эти все. Ну, эти,
не, там... Немногие знают про желтые аптечки.
Да, в желтых аптечках там находятся такие сильно там болеутоляющие средства, почти что наркосодержащие, да, то есть это для применения в особых боевых каких-то действиях, при особых травмах. Вот. И ребята эти, ну, недолго думая, натырили этих аптечек, распотрошили их и вот устроили вакханалию, так сказать.
И ты стал участником?
Наркомании. Я стал участником этой вакханалии, как бы, да. Ну, вот. Это, опять же, показало то, что я, ну, от той проблемы, которая у меня была, я не освободился. Я просто поменял обстоятельства в определенный момент, да, как бы. Тяга к этому осталась, и интерес как бы переживать эти какие-то ощущения, чувства, они не прекратились. Вот, замены не произошло. Ну вот, отслужив в армии, я пошел по контракту служить в Абхазию, послужил в миротворческих силах год, вернулся назад, и уже по возвращении, ну, грубо говоря, жизнь моя вообще пошла под откос, потому что я получил деньги, которые я заработал там в Абхазии, порядка 90 тысяч за, ну, там, за 3 месяца. Вот, и я их решил спустить, потому что я не умел с ними обращаться. И все, начал. Я сначала домой купил технику, а потом я ее благополучно все вынес.
Обратно?
И проколол, да. Все. То есть, ну, и жизнь моя пришла, она вот была разрушена. И вот однажды я смотрю, друзья мои какие-то знакомые идут по двору такие, довольные, чисто одетые, веселые. Такие. Я говорю, о, пацаны, а что мутите? Есть что? Ну, а сам, ну, на ломках. Они такие... Да Бог тебя любит. Тра-ля. Нас Бог освободил, мы, типа, это, все свободно. Так, да ладно, говорю, чего вы мне тут лечите? Ну, вот как это, в принципе, бывает с большинством людей. Встречают друзей, так же, что ты нам рассказываешь, и уходят. Ну, и вот, а потом я просто стоял перед выбором уже конкретно. Что-то мне надоело. Мне мама там рассказывала, она работала в одном бюджетном учреждении, в медицинском. А как бы, вот, было двухэтажное здание, на втором этаже там была церковь. Церковь, состоявшая из бывших наркозависимых людей.
Социальная церковь, да?
Такая. Грубо говоря, да. Ага. И вот мама однажды встретила ребят, которые приехали там с Красноярска туда в гости к этой церкви, разговаривала с ними, рассказала им о моей жизни. Они сказали, все, он наркоман, то есть, ну, там, тролля, ну, говорит, есть Бог, который может помочь вот в центре. И мне мама говорит, может, ты поедешь в центр? Я говорю, мам, ну, какой центр? Ну, вот они там молятся, говорят, нормально, все. Я говорю, мам, какой центр, какая церковь? Я говорю, зайду, там все святые заплачут.
А ты вообще верил в Бога к этому
моменту? Нет.
Совсем нет?
Практически нет. Ну, какая вера в Бога у наркомана? У наркомана вера в другое. Вот. В собственные драматические, театральные способности. Ну, чтобы рассказать кому-то так правдоподобно какую-то историю, чтобы денег вытянуть. Вот. Ну и вот, я говорю, да, ну ты что? И вот через несколько дней буквально я стоял, у меня ни денег нет. Из дома, можно сказать, все, что можно было вынести, вынес. На улице воровать, ну, боязно, в тюрьму посадят, а в тюрьму не хочется. Вот. И ставят, надо, может, пора в центр съездить. И как раз это повод у мамы еще денег взять.
На дорогу?
Да, ну, типа на дорогу взять, сам пошел, укололся. Ну, в итоге я поехал, приехал в центр. Это был, ну, 2006 год, июнь месяц. Вот. Там я в центре, ну... Я ехал с целью, курить я не брошу, как бы, да, то есть, ну, все, ну, я так побуду, я человек такой, вот, как бы, что я уважаю грубо говоря, контекст, да, тот континент, куда я прихожу, то общество, куда я прихожу, его правила, то есть, и, как бы, ну, верят они там в Бога, ну, пусть верят там, пляшут они там под музыку, ну, пусть пляшут, да, как бы. Я, ну, рядом побуду, то есть, да, я понимаю, что я не буду смеяться, я не смеюсь над этим, мне что-то смеяться. Ну, а буквально через некоторое время я обнаружил себя, поймался на мысли о том, что я ищу молитву покаяния. В журнальчике, там была у нас комната специальная для молитв, и там вот журналы христианские, там вот молитву покаяния. Я ищу, чтобы повторить молитву покаяния. Почему? Потому что, когда я приехал в центр, меня даже не кумарило в тот момент. Ну, вообще. От слова, ну, как бы не то, чтобы вообще, но были какие-то проявления, там, насморк вот этот вот, ну, такие легкие, но такого не было, чтобы прям ломало или еще что-то, вот.
А для тебя это не было таким, скажем так, свидетельством о каком-то чуде, которое уже стало происходить?
Для меня это было свидетельство, я говорю, я уверовал тогда, я прям уверовал, я покаялся, и принял даже водное крещение, вот, все, и как бы, но прошло полтора месяца, я все понял, погода хорошая, 2 августа, день ВДВ, я в центре, смотрю, солнышко светит, говорю, ну все, пора домой, что. Все, говорю, я все могу, и пошел без денег, без всего, собрался, вышел, пошел. А это было, я был в городе, грубо говоря, от родного города на расстоянии 200 километров. Вот. Я без денег, потому что иду, у меня денег нету, все меня везти отказались, как бы, за то, что, ну, я говорю, приедем, расплачусь, они говорят, нет, не поедем так, ну, 200, кто повезет 200 километров человека, то есть непонятно куда там, да.
Угу.
Другой таксист говорит, ну, на, позвони, кто там тебя встретит, заплатят, нет. Я маме набираю, в трубку мне посыл жесткий, вот такой в грубой форме. Таксист это слышит, ну, все, говорит, извини, не поедем никуда. Ну, я не обиделся, я пошел, потому что я верю, я иду, я пою песни Богу, славлю, говорю, Господи, дай мне сил дойти до дома. Там, посчитал где-то вот, математическим методом, там, применил, вспомнил там, математику, что мне нужно идти, грубо говоря, эти 210 километров, я пройду за трое суток. Вот, да, я говорю, а я иду, и это моя молитва, Господи, благослови, дай сил дойти, я буду проповедовать о тебе, я, ну, дойду, я буду свидетельствовать и так далее. И самое интересное, что произошло, да, я не знаю выхода из города, то есть, ну, не знаю ничего абсолютно. Смотрю, стоит грузовичок, там на нем номера телефонов Новокузнецк, Кемерово. Я подхожу, мужики, говорю, а где здесь выход из города? А они говорят, а тебе в какую сторону? Я говорю, мне в Новокузнецк. Они говорят, ну, иди туда. Вот. Ну, я пошел. Иду, ну, я уже настроился, на самом деле, настроился пешком идти трое суток, я уже такой путешественник.
Вот. Герой.
Герой, да, в ВДВ послужил, ну, хоть как-то, может быть, соответствовать там вот условия выживания тогда. Прохожу метров 300, меня догоняет этот грузовичок. А что ты, говорит, тебе куда надо? Я говорю, мне в Новокузнецк. А что по деньгам? Я говорю, нету. Спортсмен, что ли? Я говорю, да. Ну, поехали. Сели, довезли меня до дома, в дороге купили мне поесть. Вот. Я приехал. И через некоторое время, ну, я понял опять, что я что-то недопонял, потому что жизнь моя вернулась в разруху, и произошло это через один случай, когда я, ну, будучи на работе, напился спиртных напитков, пошел искать наркотиков, укололся, была передозировка. Меня, судя по всему, вынесли на улицу с квартиры, потому что мы употребляли наркотики на квартире, а я пришел в себя глубокой ночью от того, что был ливень, я промок весь аж до нижнего белья полностью,
угу.
У меня нету ни документов, ни денег.
Ну, чтобы ты не помер там у них на квартире, тебя просто вынесли.
Меня вынесли. Дело не в том, что не помер, чтобы я, наверное, сказал, ну да, чтобы, скорее всего, чтобы у них проблем не было, потому угу. что обычно как бы выносят, когда уже какие-то меры предприняты, да, то есть вот. И все, я пришел в себя. То есть, и вот с этого момента началась такая вот моя жизнь, вот когда Бог начал работать со мной конкретно уже по сокрушению меня, чтобы вот эта гордость какая-то, чтобы уже показать мне, что я на самом деле-то еще ничего не могу. И так происходило. Я потом заехал в один центр, пробыл там 3 месяца, я сначала заехал в тот же, где я был, но меня уже там кумарило. Я-то ехал туда в надежде, сейчас меня опять там благодать Божья, меня сейчас кумарить не будет, там, ага, дудки. Я приехал, все, меня как-то, ну, начало просто ломать. Я на третий день на ломках на этих я ушел. И вот так началось. Вот, заехал у себя в городе, то есть в соседнем городе Киселевский, заехал в центр. На третий день убежал. Самое интересное, у нас там было, еще тогда не было таких правил, как сейчас. У нас был изолятор, комната, то есть решетка для тех, кто как раз вот на ломке, чтобы не убежали. Вот. И вот в этой комнате вот, расстояние между решеткой и полом было примерно вот такое вот. Ну, сантиметров 20-25. Все уехали в воскресенье в церковь на служение. А я остался там, закрытый в этой решетке. Ну, и уже так невозможно стало там находиться. Я просто взял и вылез и убежал.
Ну, да. Сегодня у тебя уже это не получилось сделать.
Да, у меня сегодня вообще много, у меня даже не получилось бы, да.
Хорошо.
Вот, это, то есть, вот так вот, это мой путь пришел. И так было, ну, периодически, вплоть до января 2008 года.
И каждый раз ты что-то понимал, потом, и поэтому сбегал, да, уходил?
Да, скорее всего, даже ничего не понимал.
Ну, я в кавычках, да?
Нет, понятно, что, как бы, некоторые моменты, где я на второй, на третий день уходил, потому что просто ломка была, кумарила, то есть, даже уже не хотелось. И вот как раз вот 2007 год, вот фотография, которая была, это 4 июля, это был день рождения мамы. Вот я помню, там ситуация была такая до этого, что между центрами, я говорю, мам, ну все понятно, говорю, почему центр, мне нужно просто в больнице перележать, ну, отлечиться, прокапаться, и все будет хорошо. Мама, ну, поверила, заплатила деньги большие, тогда стоило это где-то порядка 22 тысяч, вот. Курс лечения, ну, что поделать, я-то все понимающий, все знающий, верующий, я же купил даже в христианском магазине себе пособие по самостоятельному изучению Библии Дерека Принца. Я думал, сейчас я в больнице буду лежать, буду изучать Библию, то есть все. То есть как-то вот подспудно я понимал, где спасение, что мне может помочь, да. Но, ну, как бы, придя в эту больницу, пройдя этот курс, грубо говоря, пробыв в коме, когда там вводят в кому на 5 дней, а потом уже только уже начинают еще какие-то моменты. То есть я, пролежав в коме, пришел в себя, и вроде как бы меня не кумарит. Уже все. Но не долежал. 3 дня не долежал. Пошел домой, якобы помыться, а на самом деле начал употреблять наркотики. Пришел в больницу, но переночевать, что такой довольный, как бы, ну, вот, типа, все нормально, все
вернулся.
Хорошо. Вернулся, да. Ну, я-то думал, что я самый умный. А врачи-то они не дураки, они меня на утро. Ну, пойдем, дружище, пойдем анализы сдавай. Все. Пошел, сдал анализы, и они мне сказали, ну, извини, ты не хочешь лечиться. Давай, до свидания.
И выгнали тебя.
И выгнали меня. Грубо говоря, ну, я не долежав 3 дня до полностью курс, 10 дней. Да, 5 дней в коме, и вот 5 дней надо было...
Мама зря заплатила деньги.
Конечно. Безусловно, зря. Просто в воздух. Вот. И вот так вот, я говорю, и так было вплоть вот эти вот приходы в центр, было вплоть до января вот 2008 года, когда произошла ситуация определенная в жизни, когда, ну, я верю, что это Бог смирил меня, уже конкретно, когда я понял, что мне ниже некуда, что снизу дно, а там стучат, говорят, ну там дальше ничего нет, дальше нельзя. Вот, я смирился, я пришел в центр, и вот это было 28 января 2008 года, и вот с тех пор я пошел уже как бы за Господом, потому что я понял, что у меня единственный только путь за Богом.
Mm-hmm. Вот. У тебя был какой-то момент такой, знаешь, некоторые рассказывают, когда такие страшные истории про себя, и многие проговаривают, что у них был какой-то прям переломный момент, да, вот, скажем так, вчера он был еще наркоманом, да, потом что-то случается, какое-то переживание, Бог касается, и все, они четко ясно понимают, что с этого момента они... не наркоманы, не алкоголики, да? У некоторых происходит так, ну, как бы плавное осознавание. Как у тебя это было? Резко, скачок или...
Нет, ну я говорю, это был путь, во-первых, осознание того, что как бы, ну, мне нужно было дойти до определенного момента, чтобы, да, чтобы понять, что все, как бы, ну, я самостоятельно жить уже по этим принципам не могу. Но с другой стороны, как бы, когда осознательное окончание пришло все-таки в центре, это было, прошло, грубо говоря, 2 недели, как я был. И у нас вот, я проходил программу Teen Challenge, и у нас вот, чтобы было понимание, да, вот была первичная стадия, грубо говоря, детокс, вторая стадия, основная программа, и там третья стадия была, это адаптация. Вот, первая стадия для многозаходников у нас была там сделана 1 месяц. То есть, когда человек приходит в себя и принимает решение, либо он идет дальше по реабилитации, либо он уходит.
Ну, просто он трезвеет. Место. Да. Он трезвеет первый,
да,
месяц.
И вот я заехал в этот месячный детокс, прошло 2 недели. Мы поехали на работу, там копать могилы, выкопали, я там сорвался, покурил, пришел, признался, на меня наехали, говорят, ты что вообще так? Я обиделся на всех, как так, говорю, Иисус бы так не поступил, там, где прощение, где милость, я сознался, а вы меня тут это нагрузили, там, дисциплину дали и так далее. И сижу неделю, дуюсь, а потом мне просто вопрос, а что ты хотел? Такой созрел вопрос, а что ты хотел? Ну, ты же знал, что нельзя курить? В центре, что за это выгнать могут. Знал я, ну знал. Но тем не менее, ты знал и ты покурил, что ты хотел. И все, и вот в этот момент у меня как бы произошло некое как прозрение, что ли, вот такая. Пришла свобода, я почувствовал, что я свободен, что я больше не хочу ни курить, ничего, как бы, да. Вот это, и вот с этого момента я действительно пошел. Да, были ситуации, когда вот реально было испытание вот моего решения идти за Богом, да, то есть там были, создавались серьезные конфликтные ситуации, которые мне нужно было проходить. Я проходил иногда аж со слезами на глазах, ну, вот правда, аж до слез было обидно, как-то еще больно, но кто-то мне невидимо держит меня, говорит, подожди, успокойся.
Угу. Да. Почитаю комментарии. Николай Королев, это сила, видимо, про тебя, про то, что ты бросил. Владимир Анатольевич, не говори чушь, это преступное дело наркотиками баловаться. Никто же с этим не спорит, что это плохо и грех, хотя вроде сейчас за употребление не сажает, я не знаю.
Да, по-моему, в административном кодексе, по-моему, статья есть за употребление все-таки.
Ну, дело не в этом. Конечно, это преступное дело с точки зрения, по крайней мере, Бога уж точно. Но разве это кого-то останавливает, да, от того, чтобы не пользоваться этими наркотиками, не принимать? И он пишет дальше, что за распространение аптечек статья была в 90-е от 3 до 7. Так никто же их и не распространял, эти аптечки, а... Александр Скударнов четко и ясно сказал, что они были украдены.
Они были украдены внутри части, как бы, ну, их употребили.
Да,
за это были наказаны.
Никто их не распространял, да. Обычно сказка, как я пришел к Богу. Главное, на час распространить, каким был плохим и стал хорошим, но дальше не до рассказа. Но, Владимир Анатольевич, тут вы как раз-таки и не правы в очередной раз, потому что у нас буквально сейчас будет рассказ о том, что Александр Скударнов не просто освободился от наркоалкозависимости, не просто прошел этот путь, не просто нашел себе семью, родил детей, да, но и то, чем ты сегодня занимаешься, это очень важное дело, а именно ты пытаешься помочь другим людям, да, с этой зависимостью связываться. Но это вовсе, наверное, не безусловно, да, потому что, вот, кстати говоря, это не безусловно, да, не у всех же. Я знаю, скажем так, сотни людей, которые лично, да, которые прошли реабилитацию, успешно ее прошли, и живут сегодня обычной жизнью, да, но только единицы из них все-таки приняли решение в дальнейшем именно служить, то есть служить в реабилитационном центре, да, помогать другим освободиться от зависимости. Почему ты-то решил этим заниматься? Ведь у тебя была хорошая профессия, повар, да? У тебя...
Ну, вопрос такой, да. Касаемо, с одной стороны, я соглашусь, что вот многие люди считают, вот, что это как бы сказка, ну, вот каким был плохим, а тут стал таким хорошим. Как бы. Я не скажу так, я не соглашусь с этим, да, почему? Потому что просто есть моменты, ну, я бы сказал, что у меня просто другая жизнь. Бог дал другую жизнь, да, и вот тут вот понимание того, что человек, приходя к Богу, он просто из плохого превращается в хорошего, вот это, вот, скорее всего, заблуждение.
Неверное понимание.
Это неверное понимание. Почему? Потому что просто Бог дает другую жизнь, и человек учится жить по-новому. Да, допускает ошибки. Да, ну, как бы он... Где-то он, как говорится, спотыкается и падает. Но он встает и идет дальше, учится жить. То есть, да, вот в новой жизни, по новым принципам. И, как бы, вот я считаю, что это вот новая жизнь. И, соответственно, помощь другим. Почему я этим занимаюсь? Ну, во-первых, потому что у меня это получается. Вот. Да, я был поваром, но мне не нравится это.
Не, хорошо, смотри, у тебя когда был шанс в конце программы, да, наверняка тебе, как и многим другим, предложили поучаствовать в этом, скажем так, чуть глубже, да, пожить в центре, чтобы помогать другим, поучаствовать в служении. И опять же, не все соглашаются, да. Многие говорят, что ну, я хочу заново построить свою жизнь, я хочу найти работу, найти жену и строить там карьеру и так далее и тому подобное. Все-таки почему ты согласился? Ведь когда ты согласился, ты еще вряд ли мог сказать про себя, что у тебя это получается.
Тут даже вопрос не в том, что предложили, мне никто не предлагал. Вот в чем дело. Я с центра, я убегал, я просто думаю, сейчас мне надо только отсюда уже все выйти, мне уже надоело это все. Да, и мы пробовали заняться, начать дело свое, бизнес, вот эти горячие обеды, как бы, но вопрос в том, что если человек приходит к Богу, да, с Богом его уже разлучить невозможно, вот, на самом деле, да, не просто человек принимает некую форму религиозности, да, вот именно конкретно всем сердцем приходит к Богу, его с Богом уже разлучить невозможно. И вот тут вопрос такой, что я начал делать бизнес, вот этот вот горячий обед, и вроде как бы пошел такой некий успех на начальных этапах, уже пошли заказы, надо делать. Я стою в воскресенье в церкви на богослужении, в момент прославления, и я ловлю себя на мысли о том, что я уже от Бога-то далек в своем разуме, потому что я думаю о том, как бы мне успеть закупить продукты, чтобы завтра начинать вот это дело делать. И мне это вызвало просто опасение, то есть это вызвало тревогу.
Страх.
Так не должно быть, страх, да, так не должно быть, что такое, что происходит, я никуда-то не туда пошел. Другой, и вот человек, у меня один, говорит, а что, иди вот в миссионерскую школу. У нас при церкви как раз была миссионерская библейская школа, в которую я с радостью пошел, меня практически сразу же взяли в последний день набора, успел, так сказать, заскочить на этот уходящий поезд. Вот. Ну и вот и с тех пор уже, отучившись в миссионерской школе, то есть я понял, что моя цель – это идти, это служить Богу. И вот, чтобы было правильное понимание, да, вот иногда у нас есть разделение, там, служение Богу, и вот как бы, да, некоторые разделяют, что есть служение Богу, а есть какая-то другая жизнь, да. То есть нет, служение Богу, оно, безусловно, оно связано именно конкретно со служением людям. Если ты говоришь, что у тебя как бы есть отношения с Богом, у тебя ты служишь Богу, но при этом ты от людей отделен, вот тут ты ошибаешься, скорее всего.
Виктория Цветкова спрашивает, про какой центр православный вы говорите? Нет, это не православный центр, это вообще такое международное служение, про которое Саша Скударов рассказывает, называется Teen Challenge, которому уже сколько лет?
В этом году будет 61 год этому служению международному. Да, в России это служение имеет название «вызов», и думаю, что сейчас в диалоге мы будем это слово употреблять. Почему? Чтобы это было понятно. Да,
чтобы было понятно, да. Вот. Если кому-то нужна помощь в реабилитации, если кому-то, вам лично, кто нас смотрит, слушает, нужна такая помощь или поддержка, либо кому-то из ваших друзей и знакомых, вы можете написать в личных сообщениях либо Александру Скударному, либо мне, и уже в личной беседе мы поговорим с вами о том, как эту помощь вам можно будет оказать. Хорошо, и после окончания медицинской школы ты...
Меня отправили руководителем центра открывать центр в соседний город.
Угу.
Вот, кстати, в тот, где, когда я был в центре, я сбежал вот в эту расстояние. В этот же город меня отправили, мы открыли центр там. Вот, и буквально, пробыв там год, я переехал уже сюда, в Ленинградскую область, город Тосно, женился, появилась семья. Вот, и вот в конце 2015 года, действительно, тоже я получил призыв от Бога начинать центр реабилитации в городе Отрадное. По вот этой программе, начав его в 2016 году, я его в 2016 году и закончил, тут же закрыл. Ну вот, и как бы это такой путь был, что сейчас, в данный момент, я вот работаю над одним проектом, да, Бог дал мне понимание такое, что сегодня даже не столько нужда в открытии новых центров, сколько нужда в улучшении качества существующих.
Угу. Вот. Кстати говоря, вот да, ты уже начал говорить о том, что происходит в центрах. Есть такое мнение, заблуждение, и я читаю в интернете, видел массу таких там форумов, каких-то страшных рассказов. А поскольку я, опять же, знаком с этой ситуацией изнутри, меня всегда это возмущало, там иногда злило, да, или веселило, наоборот, страшная история про то, что происходит в центрах. На самом деле, происходят такие ужасные вещи, про которые в интернете пишут в центрах, или нет?
Везде по-разному. Сегодня ситуация такова, что ну, центров на самом деле очень много. Есть христианские, есть околохристианские, есть псевдохристианские, да, центры. Вот. И в некоторых, как бы кто-то люди открывает с какими-то нечистыми мотивами, да, там, возможно, там как раз-таки происходят такие вещи, да, различные нарушения. Вот это мы говорим о таких уже конкретных случаях, когда был вот город без наркотиков, по-моему, где-то в Екатеринбурге, что ли, да, когда там людей приковывали наручниками. То есть это были прецеденты. Мы говорим о центрах где-то в Алтае, где при пожаре сгорели люди, потому что все окна были закрыты. То есть, да, все было закрыто на решетке. То есть, конечно, всему этому есть прецеденты, но говорить о том, что все центры такие, ну, я бы и не стал. Да? Почему? Потому что на самом деле есть те места, где действительно людям помогают, где действительно помогают эффективно людям справиться. Не просто справиться с проблемой, поскольку проблема наркомании, алкоголизма и зависимости разного рода, она носит, в принципе, не медицинский характер. Да? То есть это носит такой глубокий корень духовный. Да, это глубокий духовный корень. И поэтому вот, для ее решения нужно не просто помочь человеку справиться, да, нужно помочь человеку научиться жить новой жизнью. А эту новую жизнь может дать только Бог.
Угу. Вот. Почему служение называется Teen Challenge, вызов?
Да? Это служение началось в 1900... Вот почему я сейчас расскажу о названии, почему вот, нужно узнать историю. Да? В 1958 году один молодой проповедник приехал в мегаполис, в город Нью-Йорк. Вот, и потому что ему Бог призвал его помогать подросткам, которые были вовлечены в банды.
Это, случайно, не Дэвид Уилкерсон?
Это Дэвид Уилкерсон, да. Эту историю, вы эту историю можете, друзья, прочитать в книге «Крест и нож».
Или фильм посмотреть.
Фильм посмотреть, да. Но я бы лучше рекомендовал книжку прочитать, потому что фильм все-таки это фильм, да. Там какие-то вещи, может быть, упущены какие-то.
Почти две трети книги упущены, на самом деле. Половина вот. Точно, да.
Ну, там описаны серьезные такие вещи, да. Но все равно я бы рекомендовал книгу прочитать, потому что эта книга, она действительно вдохновляющая книга на то, как Бог действует, как Бог отвечает. Это свидетельство славы Божьей в жизни людей. И вот, начав это служение, Дэвид Уилкерсон, да, то есть он начал служить этим подросткам. И там уже, в этой среде, он столкнулся с проблемой наркомании, с проблемой проституции и различными другими вот девиациями, да, так называемыми, девиантным поведением подростков. Да, и как бы вот эта программа «Вызов подростку», да, это вот, тот, как говорится, набор подходов, занятий, да, так
как
сказать.
Как кейсы, да. Сейчас кейсы.
Кейсы, да, модное слово, кейсы. Вот, это был реальный ответ на проблему того времени. И с тех пор программа вот эта, она получила широкое распространение. Я уже говорю, в этом году исполняется 61 год этой программе. Данная программа представлена в 125 странах мира, на секундочку, в 1400 центрах. Представляете, то есть вот в этих странах, в этих центрах, то есть эта программа работает эффективно. И на данный момент, я не побоюсь этого слова, она признана, в принципе, как бы, ну, самой эффективной в христианском сообществе. Ну, без доли ложной скромности. Почему? Потому что, как бы, ну, я говорю о конкретном, мы говорим о христианских программах, да, то есть есть, которые были христианскими, но стали светскими, то есть, ну, потеряв, как говорится, некую силу. и соль. Да? То есть, вот. Но это программа, то есть, действительно, где люди, проходя, грубо говоря, есть, ну, по-моему, официальная статистика от организации, которая непосредственно, да, курирует эту программу Global Teen Challenge, то есть там, например, статистика говорит, что 80% или 85% людей, которые полностью проходят программу, они больше никогда не возвращаются.
Uh-huh. При этом есть обратная статистика, я в одной из передач уже прошлых про реабилитацию вам ее рассказывал, я лично общался с одним из директоров наркологических отделений государственных, да, именно, то есть это не клиники, типа, не буду называть, где ты, скорее всего, и был, да, а государственная клиника, где лечат наркоманов и алкоголиков, и он сам мне прекрасно говорил, ну, понимал, да, он говорил о том, что мы понимаем, что эти люди, выйдя от нас, они на самом-то деле, ну, к нам вернутся в ближайшее же время, потому что они выйдут от нас, и через неделю, через две, а может, в тот же день они пойдут либо к барыге, либо в магазин за водкой, и все начнется с самого начала. То есть мы можем только сделать детокс, по сути, по-большому, mm-hmm. да? То есть помочь человеку отрезвиться, но не более, да? Суть его, вот эта греховная, как мы называем, духовная проблема, она остается у него.
Да, потому что проблема все наркотики, это корень проблем. Наркотики, на самом деле, наркотики, алкоголь, употребление различные, вот я говорю, ну, вот эти все моменты, связанные с поведением человека, это результат. Это результат того, что у него внутри. Да?
Хорошо. Что происходит с какой-то нашей программой? Почему ты говоришь, она такая хорошая? Почему 1400, сказал, центров?
Да, 1400 центров
во всем мире. Во всем мире, да. Почему она такая хорошая? В чем ее суть? Почему эта программа помогает, а другие программы не помогают? Почему все люди, которые нас смотрят, должны срочно писать тебе личных сообщений, что помоги нашим там, соседям, друзьям и так далее.
Ну, суть этой программы, она простая, да, это вот как у самолета два крыла, да, для того, чтобы мы эффективно лететь. Так у этой программы два крыла, это евангелизм и ученичество. То есть, да, это достижение человека благой вестью о том, что есть Бог, который его любит, о том, что есть Бог, который может помочь ему измениться, да. И второе крыло, это помощь человеку, как научиться жить по Божьим заповедям. То есть жить новой жизнью, которую дает Бог. Вот если просто взять для сравнения, мы сейчас занимаемся как раз таки исследованием в рамках проекта, да, мы проводим исследование текущего состояния и перспективы развития служения реабилитации в России. Вот, я провожу интервьюирование руководителей реабилитации в разных регионах. Да, и, вот, и ради интереса я сравнил. Вот, многие говорят, что вот в светских центрах людей много, то есть там успешно, в христианских центрах народу мало, как бы одни бомжи, как бы и так далее. Я вот сравнил, в чем разница вот между светской программой и вот той же программой Teen Challenge. И я разницы, по сути, не увидел никакой. Uh-huh. Единственное, что, ну, вот просто взять программа 12 шагов, которую так, ну, используют в светском обществе, она как бы вот потеряла свою соль в чем? В том, что они, ну, как бы, убрали из центра личности Иисуса Христа. Да, вот из,
адаптировали для неверующих.
Адаптировали для людей, которые, ну, как бы сделали ее более такой светский подход. То есть, да, первый шаг, просто для сравнения, вот первый шаг признать свою полную неспособность справиться с проблемой. Второй шаг, там, призвать высшую силу, как мы ее понимаем, да, или там Бога, как мы его понимаем. Вот. Но в программе вызов, она же Teen Challenge, да, вот есть такой кейс, модное слово, вот подошло, кейс, занятие, которое называется спасение. Первый кейс – спасение, в котором говорится человеку действительно о Боге, в котором человеку, ну, говорится о молитве, что такое, да, то есть вот дается разъяснение. Вот. И, соответственно, как бы дальнейшие шаги в этой светской программе 12-шаговые, такие как там, ну, познать себя, ну, как бы решить проблемы, которые ты натворил и так далее, да, в программе вызов называется самопознание, дальше духовный рост, а потом семья, работа и так далее. Вот, в принципе, как бы в шагах, в подходах, ну, разницы нет, но суть одна осталась. Почему? Потому что здесь она адаптирована под светских людей, и, по сути, результаты не гарантируют. Я вот на секундочку вот зашел на сайт, посмотрел, вот, как наблюдают, ну, вот, работают вот психотерапевты вот с зависимостью, и они говорят, что, в принципе, мы результаты не можем гарантировать, да, у них результат, он отслеживается по некому, просто вот по улучшению, допустим, каких-то вот, ну, симптоматическим улучшением, да, то есть такие вот моменты они
освежат. Внешние проявления.
Да, результаты, внешние проявления, что человек, может, просто стал как-то более эмоционально устойчив и все. Но та программа христианства, христианская, да, вот вызов, она непосредственно, она занимается человеком в целости, она не просто, она дает новую жизнь. Там не надо наблюдать улучшение его каких-то, да, симптоматических, да, эмоций или еще чего-то. Здесь конкретно проблема помогает человеку научиться жить другой жизнью. По другим принципам, потому что наркоман, алкоголик и так далее, это не просто заболевание, это образ жизни, сформировавшийся.
Хорошо, вот у нас вопрос есть, Настя задает как раз-таки про новую жизнь, да? Она пишет о том, что вот у нее в родном городе, где она живет, есть люди, которые тоже прошли центр социальной поддержки, помощи, вернулись в родной город и говорят о том, что многие алко-наркозависимые, наоборот, хотят оставаться в центре, потому что боятся начать новую жизнь, да? Что посоветовать таким братьям, таким людям? Как начинать новую жизнь? Я таких тоже знаю, люди, которые боятся уходить из центра, потому что они четко, ну, точно понимают свою слабость, они знают, что они выйдут за пределы, и они поедут употреблять. Как им-то новую жизнь начинать? Таким людям?
На самом деле, новая жизнь, она начинается в центре. И, как правило, ну, человек, который боится уходить, да, но он не получил свободу, да, то есть, ну, это вот, пока, как практика показывает, в принципе, да, невозможно всем получить свободу.
Ну, это правда, да.
Все свободу не получат. Так же, как не все проходят реабилитацию, так же, как бы, не все получают исцеление вообще, и не все хотят идти в реабилитацию, да, то есть кто-то, многие хотят продолжать колоться, то есть тут вопросы разные, на самом деле, я говорю, что тут вопрос не столько, как помочь таким людям, да, здесь вопрос, наверное, в самих людях надо просто, преодолевая страхи, как-то начинать жить самостоятельно, нужно, это задача центров, то есть помогать таким людям уже на последних этапах, чтобы эти люди, как бы, социализировать их, да, ну, это... На самом деле, это одна из проблем сегодня, которую вот я наблюдаю, вот проводя интервью, да, с руководителем. То есть, это, ну, как бы, проблема с адаптацией связана, это, ну, и масса других проблем.
Хотя, вот. Ты знаешь, я все-таки с тобой что-то поспорю, да. Я думаю, что все-таки есть люди, которые действительно не способны вести нормальную жизнь вне центра социальной помощи по разным причинам, да. Может быть, они слишком долго находились в зависимости, слишком много лет. Может быть, в силу каких-то еще других причин, и они желают остаться в центре, чтобы... Ну, чтобы, опять же, зла не причинить ни себе, ни окружающим. Но даже это ведь хорошо, да? Мы с тобой хорошо знаем, что средний наркоман совершает там 2 преступления в день, да? Уголовных преступления. Чтобы добыть наркотики, это сначала добыть деньги на эти наркотики, как правило, преступным потом, путем, наркотики. А потом, собственно, купить наркотики, да?
А потом еще употребить.
А потом еще употребить и еще кого-то втянуть, да? Очень часто в это дело. Поэтому, если такой человек находится в пределах центра социальной помощи, добровольно, опять же, сам понимая свою слабость, наверное, это уже хорошо, да? Как минимум, он там 2 преступления в день совершает уже.
Ну, с одной стороны, да. Здесь, вот я говорю, здесь вот сразу однозначно дать ответ, как бы, ну, очень сложно, да, почему? Потому что, во-первых, нужно знать человека, нужно знать его ситуацию, нужно знать его проблематику, да, чтобы помочь ему. Если одно дело, человек боится, ну, как бы, выйти, это он говорит, что он боится выйти, я хочу в центре остаться, на самом деле он просто избегает реальности, как бы, да, с которой ему однажды придется столкнуться, да, с другой стороны, он просто, может быть, приспособился, ему так удобно жить, да, то есть, что тоже, в принципе, вырождается потом в определенный образ жизни, сформировавшись, когда такие люди, ну, начинают просто, ну, по центрам кататься, как бы, и, ну, по сути, не получать никакого исцеления от этого, да, то есть, ну, и как правило, если такой человек, как бы, вот, который постоянно прячется от проблем, то есть, ну, приспособился, ему тут удобно, ему там, ну, что, ему не надо ответственность нести там никакую, ничего, как бы, вот, ну, я тоже таких людей знаю, вот, то, ну, соответственно, это он является вообще, как бы, таким, таким гнилым плодом, да, для других. Вот если яблоко поместить в корзину гнилое, там несколько других тоже загниют, да, почему? Потому что он будет формировать неправильный образ лидера. А люди, которые приходят на реабилитацию, они все равно ищут, на кого им равняться. И, как правило, цель вот этих всех центров реабилитации, вот, ну, так называемых сегодня, да, это, по сути, это терапевтическое сообщество. Да? То есть человек приходит туда, вот, в сообщество тех, кто либо находится в пути преодоления проблемы, тех, кто уже преодолел проблему и помогает тебе, говорит, давай сюда, на этот уровень, поднимайся, я тебе помогу. Да? То есть он смотрит, на кого равняться, и он двигается. Если это человек, который, ну, всю жизнь в центре, как бы, ну, он, соответственно, дает неправильный образ.
Хорошо. Сергей спрашивает. Привет, друзья. Спасибо за свидетельство. Ответьте, пожалуйста, с чем вы, ну, ты конкретно, да, столкнулись, когда начали этот труд? Дайте пару практических советов. Почему ты начинал свой труд, и у тебя ничего не получалось, например, да? С чем ты столкнулся? С какими проблемами? И почему у тебя сейчас получается?
Труд в плане вот после реабилитации, которую я говорил, про горячие обеды?
По открытию центров.
По открытию центров? Ну, Прежде всего, скорее всего, я говорю, что здесь вот у меня это вопрос отношений с Богом. Да, вот прежде всего, потому что как бы, ну, Бог знает, мой желание знает то, к чему Он меня призвал, и я это знаю. Почему? Потому что я говорю, что когда я окончил библейскую школу, меня церковь отделила на это служение, да, то есть меня отправили миссионером открывать центры. Это я потом думал, что я там, мне надо центр, церкви открывать, что мне эти центры, как бы, да, еще женился, благополучно приехал сюда. Здесь также, ну, церквей-то как бы у меня и не получилось открыть. И вот я говорю, я там до 15-го года, грубо говоря, с 11-го до 15-го, я все в молитвах возлагал: Господи, что ты хочешь? Вот что ты хочешь от меня? Вот, ну дай мне что-то, потому что, я говорю, я брался одно дело, другое, как бы, ну.
Не получалось, да?
Да не получалось ничего, конечно. А здесь вот это дал Бог, ну, как бы, такое пришло, как бы, вот, знаете, поделиться. Сейчас многие могут в комментариях там сразу сказать, да, ну, там, тебе это причудилось или так далее, но для меня это пришла вот ясность, вот как... Просто вот пришла просто четкость, такая картинка сложилась, одна вот эта фраза, да, как бы Teen Challenge, занимайся тем, к чему я тебя призвал. Вот это анекдот я вспомнил на эту тему, христианский рассказывают периодически. Мужик попал, ну, молится, говорит: Господи, ну сколько можно этот крест нести, он слишком тяжел для меня, ну не могу я так больше. Ну, он говорит: хорошо, пойдем, поднимает его на небо, там ангар такой с крестами, с различными проводит. Ну, вот, говорит, попробуй, вот выбирай любой. Ну, тот подошел к одному, такой взял, такой, нет, что-то неудобно. Так, ко второму что-то, видать, ну, большеват тоже такой неудобный. Другой слишком легкий какой-то, но возвращается и у входа находит такой крест, берет такой: о, Господи! Вот, говорит, это, да. Да, говорит, это тот крест, который ты оставил, когда вошел сюда. То есть твой крест.
Хорошо. У нас осталось как много времени. Ты говоришь о том, что сейчас твоей задачей является улучшить качество программы, да? Самой программы социальной помощи. В чем улучшать-то? Лучше кормить, лучше одевать? Или в чем, собственно, улучшение?
Нет, суть сегодня просто важно понимать. То есть когда, вот, когда мы говорим об улучшении качества, да, это... Ну, если я сейчас вкратце расскажу о своем проекте, я думаю, может быть, каждый получит ответ на этот вопрос, чтобы нам далеко не уходить. Вот проект называется «Преобразование служения реабилитации». Да, и вот у него есть метафора. Вот у этого служения есть метафора. Это фитнес-зал. Вот, например, я человек с излишним весом. Я пришел в спортзал, этот фитнес-зал, сбрасывать свой вес. Что я начинаю делать? Я думаю, что чем я больше себя нагружу, тем быстрее я сгоню все жиры. Я начинаю там гантели тягать, штанги, то есть все, я трачу время, я силы, я потею весь, вот, качаюсь, но проходит время, а результата, ну, очень мало. Угу. Да? Либо нулевой, либо его очень мало, либо вообще отрицательный, потому что я себе спину надорвал под штангой, взял потяжелее. Вот. И вот, мне вот эта ситуация, она напомнила современную ситуацию в центрах реабилитации. Когда человек, приходя на реабилитацию, он приходит вот в эти условия, вот это, как этот зал, да, где есть все необходимые инструменты, но он вынужден самостоятельно принимать решение, что ему может помочь в его проблеме решить. Да, и он начинает выбирать и применять. Вот. С другой стороны, тот новый подход, который, вот, да, который мы сейчас разрабатываем, это подход, когда человек приходит в зал, он приходит к тренеру, который ему скажет: подожди, гантелю положи, давай на беговую дорожку, давай водичку пей, правильно кушай, сахара не ешь, хлеб, от хлеба откажись и там еще что-то. Да? То есть я отслеживаю, будет отслеживать его динамику. По прошествии такого же времени результаты будут намного лучше, эффективнее. То есть и вот суть нового подхода – это когда человек, он даже не на реабилитацию приходит, он приходит к тренеру, да, к тому человеку, кто поможет ему пройти путь от покаяния к призванию, вот, отслеживая процессы на индивидуальном уровне. И это вот суть, которая сегодня во многих центрах утеряна. Это индивидуальный подход, это наставничество. Этого практически сегодня отсутствует.
Ну, то есть твоя задача сегодня – это подготовить этих самых тренеров, которые будут знать хорошо там природу человека, которые будут знать, какие нужды у людей реальные, с чем их нагружать, да? И которые будут реально приходить в эти центра и правильно подбирать индивидуальные программы реабилитации для каждого из людей, да?
Да, да.
Хорошо. На каком этапе это уже реализация находится?
Ну, сейчас вот мы находимся на этапе исследования для начала, да, почему? Вот мы проводим интервьюирование, вот я уже собрал порядка 70 интервью.
Буквально полминуты.
Да, у служителей с разных регионов. Вот, по результатам мы будем проводить онлайн-анкетирование, чтобы уже по результатам исследования, да, мы будем создавать школу подготовки лидеров, да, в пяти направлениях. Это руководитель, если мы будем сейчас говорить христианизированным языком, руководитель, наставник, учитель, евангелист и хозяйственник.
Угу.
Да? Соответственно, как бы, ну, у каждого будет, каждый будет заточен непосредственно на свою специализацию. В отличие также от, от сегодняшних существующих школ, которые есть, которые готовят, ну, говорится, всем дают, ну, одинаково. Итак,
хорошо. Да. Спасибо, друзья. На этом мы закончим. Помните о том, что можно вам написать либо мне, либо Александру Скударнову в личных сообщениях. Если у вас есть нужда в помощи, в, непосредственно в центре социальной помощи, если вам есть кого туда отправить или поехать самому, пишите Саше, он вам ответит и поможет вам переместиться из своего болота, грубо говоря, в тот центр, где вам помогут. Спасибо, это был «Глас народа». Александр Скударнов, программа «Teen Challenge» или «Вызов» по-русски, медиапортал ТОСФМ. Всем пока.
Пока.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.